Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Пароходом из прошлого в будущее. Новое преподавание истории. Университетская модель 21 века. Группа историков и преподавателей отправилась на речном пароходе, чтобы не отвлекаться на бытовые проблемы, размышлять о путях и методах изучения отечественного прошлого. Организаторы предложили участникам разнообразные формы погружения в тему, от лекций и круглых столов до кинофильмов. В центре обсуждения продовольственный кризис 1927 года и возможные пути выхода из него. Подготовил и ведет программу участник плавания Владимир Тольц. Впервые в эфире 2 июля 2000 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Студенту дать некий комплекс учебных материалов, не готовый, не переработанный авторами информации, а как бы первичных учебных материалов.
У меня резкое отрицание, скажу прямо, этого проекта, его оснований методологических и тех результатов, которые могло бы привести его внедрение в широкое обучение.
Нам показали красную карточку похлеще, чем 58-я статья.
В то самое время, когда вчерашние школьники, едва очухавшись от выпускных балов, кинулись сдавать свежие аттестаты в вузы, когда стратеги Наробраза любовались своим новорожденным, новой стратегией образования в России, в эту самую пору несколько десятков московских профессоров и преподавателей совершали пароходный заплыв в 21 век, страстно споря, как в недалеком будущем нужно будет преподавать студентам историю. Пароходом из прошлого в будущее. Программа «Разница во времени».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Знание, понимание. Университетская модель 21 века. Так назывался очередной научно-методический семинар, проведенный Российским государственным гуманитарным университетом, РГГУ. Не стану перечислять мудреные названия многочисленных докладов на нем. Это знание, понимание мало добавляет. Расскажу лишь об одном из докладов и его бурном обсуждении, которое продолжалось 2 дня и оказалось центральным моментом пароходной части семинара. Дело в том, что после первого дня заседаний руководство РГГУ погрузило ученых мужей и дам на пароход, и как только он пустился в свой неспешный путь по Москва-реке, все были собраны в просторном пароходном кинозале. Объявлено было, что любование берегами откладывается до вечера, а покуда же мы, я тоже оказался в числе этого собрания, должны внимать результатам безбрежных дерзаний группы историков, математиков, физиков и программистов, представленным в докладе директора Центра современной истории РГГУ Елены Юрьевны Зубковой. Несмотря на сушеное, как вобла, название доклада, «История и дидактика» на примере учебного комплекса по истории России в 20 веке, выступление госпожи Зубковой было заслушано со страстным интересом и без пива. В ходе разгоревшейся дискуссии многие даже не заметили, что прошло уже 3 часа, и мы причалили. И лишь обещание продолжить дискуссию завтра и сообщение, что на берегу нас ждут шашлыки, позволило искушенному председательствующему Юрию Николаевичу Афанасьеву, он один из соавторов проекта, если не загасить спор, то переместить его за борт парохода. Впору объяснить, почему я избрал это невеликое плавание сюжетом сегодняшней передачи. Дело в том, что, на мой взгляд, то, что было нам показано в докладе, именно показано, и компьютер действовал, и специальные игровые карты были розданы, и то, что говорилось в процессе обсуждения этого доклада, и оказалось той самой незавершившейся историей, которая является сквозной темой нашей программы. Прошлое, события которого воспринимают столь же страстно, как и нынешние, и сегодняшние споры о нем, в которых, как в калейдоскопе, меняются наши представления о картине минувшего. И сама картина тоже. Вот что говорит о докладе, инспирировавшем «Пароходные страсти», сама Елена Зубкова, давно уже выступающая в наших передачах.
Ну, представьте себе самый обычный школьный учебник, или даже вузовский учебник, поскольку мы сейчас говорим о вузовских учебниках. Что он из себя представляет? Это некий набор информации, дат, событий, персоналей и так далее, и авторская схема. В чем заключается задача студента в данном случае? Прочитать, запомнить и изложить более-менее связанного, как у кого получится. И самое главное, через какое-то время это забыть. Как посчитали психологи, ну, степень запоминаемости такого рода информации составляет не более 10%. И это нормально. Это нормальное свойство человеческой памяти. И те же психологи говорят, что сохраняется в памяти лишь то, через что человек прошел сам. Неважно, через что. Это жизненный опыт, какие-то ситуации. Это должен быть собственный путь, даже если этот путь – познавательный процесс. Так вот, задача нашего учебного комплекса – научить студента организовывать собственный познавательный процесс. Что это значит? Ну, это уметь задавать вопросы, находить информацию для ответов на эти вопросы, создавать собственные версии, гипотезы, проводить их экспертизу, снова искать информацию, писать тексты, в конце концов. Многие наши студенты не умеют вот даже этого элементарного написать текст. То есть вот такой целый комплекс проблем. Что для этого нужно? А для этого нужно студенту дать некий комплекс учебных материалов. Не готовый, не переработанный авторами информации, а как бы первичных учебных материалов. Документов, аудио, видео материалов, хроники, фотографий, записи голосов, все что угодно. То есть в данном случае документом может быть все что угодно, любой след прошлого. И здесь задача состоит в том, чтобы каким-то образом подстраховать нашего пользователя, в данном случае студента, чтобы он не утонул вообще в этом море. И тогда мы даем ему навигационную систему. Ну, это поиск информации, опять-таки, самые разные справочные данные. То есть самую такую широкую поисковую систему.
Надо бы пояснить, что описываемый Еленой учебный комплекс вовсе не учебник. Его авторы, сами составители ряда учебников, дело свое знают и существующими учебниками крайне недовольны. А потому сочинили нечто иное, я бы сказал, небывалое. Назову это обучающей историей компьютерной игрой.
Мы придумали такую систему, которая могла бы облегчить нашему потенциальному пользователю вхождение в этот курс. Он у нас работает как бы в двух режимах. Первый режим, назовем его условно «движение по курсу». Там мы как бы берем нашего пользователя за руку и проводим его через это море учебных материалов. Здесь будут тесты, задания, игры, минимально авторского текста. то, что обычно есть в учебнике, здесь этого не будет. Весь авторский текст или мнение экспертов, или все что угодно, все вынесено за скобки. Студент всегда может к ним обратиться, но только через систему «Эксперт». А вообще с этим материалом работает он сам. И когда он будет готов, либо сразу, он может перейти в другой режим работы с этими материалами. Он называется «Свободное плавание». А чтобы наш курс не был скучным, мы придумали некий такой изобразительный символ обоих курсов. Для движения по курсу символизирует всем известная фигура Ленина с вытянутой рукой. Значит, движение по курсу верной дорогой идете, товарищи. А для режима свободного плавания в качестве такого изобразительного символа мы выбрали всем известную статую девушки с веслом. И вот уже с легкой руки наших студентов, которые видели первыми этот комплекс, режим как бы получил два названия – дедушка и девушка. Значит, движение по курсу – это режим дедушка, и движение в режиме свободное плавание – это режим девушка. Этот комплекс находится только как бы в самом начале своего развития. Мы подготовили сначала очень маленький такой пилотный вариант, нашу маленькую модель вот того, над чем мы будем работать дальше. И, наверное, самое главное, сейчас ведутся очень большие споры о перестройке образования, о выработке новых моделей образования, говорятся разные страшные, многим непонятным словам, репродуктивные модель, пропедевтика, развивающие модель и так далее. Я намеренно ушла от всех вот этих терминов вот, и рассказала о том, что же мы все-таки хотим.
Слушаете программу «Разница во времени». Сегодняшняя передача называется «Пароходом из прошлого в будущее». Авторы доклада опасались, что на пароходе не будет действовать их компьютерно-демонстрационная система, а потому подстраховали себя. Каждому из слушателей семинара был торжественно вручен набор игральных карт по 74 штуки в колоде для увлекательной, некоторых тут же взбесившей игры с незатейливым названием «Хлебозаготовительный кризис 1927-28 годов. Пути и решения». И хотя Лена Зубкова попросила не начинать игры, пока она не даст специальной команды, ученый народ немедля пустился во все тяжкие. А поскольку наука, умеющая много гитик, обладает даром забывать банальные утешительные истины повседневности, вроде «не везет в карты, повезет в любви», некоторые ученые и игроки быстро пришли в состояние крайнего раздражения. На вводной карточке игры объяснение для студентов.
Хлебозаготовительный кризис, сокращение поступлений хлеба из крестьянских хозяйств в конце 1927-начале 1928 годов. Кризис вызвал серьезные продовольственные затруднения, привел к обострению политической ситуации и внутрипартийной борьбы. Для решения возникшей зерновой проблемы предлагались разные варианты. Ваша задача – выбрать оптимальный вариант, исходя из реальной обстановки 1927-1928 годов.
Быстренько перелистав карточки, знакомящие студентов с мыслями Сталина, Бухарина, Кондратьева, с письмами крестьян о хлебозаготовительном кризисе и даже с высказываниями по этому поводу Шолоховского Макара Нагульного, кабы из каждой контры после одного удара наганом по 40 пудов хлеба выскакивало, я бы всю жизнь тем и занимался, что ходил бы и ударял их. Ученые и игроки, руководствуясь своим нынешним либерально-рыночным мировоззрением, начинали искать выход из кризиса с заготовкой хлеба в 1927-1928 годах, перебирая при этом разные варианты решений. Покупку хлеба за границей, получение кредитов там, повышение товарности сельского хозяйства и так далее. Но в скорости отвлекшиеся от доклада игроки стали вытаскивать тупиковые карточки. Для закупки хлеба за рубежом не было средств. Для получения иностранных кредитов нужны переговоры, которые в лучшем случае потребуют политических уступок. Дальше в том же роде. А то и серьезнее. Вот текст одной из карточек, которую многие вскоре вытянули.
Вы высказали предположение, близкое взглядом правой оппозиции. Вам грозит исключение из ВКПБ, арест, обвинение по статье 58 Уголовного кодекса. Правая оппозиция предлагала поддерживать индивидуальное беднецко-середнецкое крестьянское хозяйство, повысить налоги на зажиточные слои деревни, ввести гибкие хозяйственно оправданные цены, для создания хлебных резервов закупить хлеб за границей, активно развивать легкую промышленность.
Профессора и игроки и сами знали, что предлагала оппозиция. И как она кончила, тоже прекрасно знали. Но уж больно не хотелось прибегать к силовым сталинским методам решения. И очень хотелось переиграть случившееся.
Берется позиция власти. Сталинской или становившейся во все возрастающей степени сталинской власти. И если студент пытается понять альтернативу, вот другие возможности, связанные с интенсификацией сельского хозяйства, со свободой хозяйствования, с частной собственностью, с либеральной политикой и так далее, то он натыкается на красные карточки. Вот вопрос о красных карточках был, на мой взгляд, принципиально важным и дающим основание идти дальше. Что это за карточки, которые видит перед собой студент? Они очень просты. Усилить контроль за индивидуальными хозяйствами. Вариант поведения власти. Заметьте, все время моделируется возможное тогда или невозможное поведение тогдашней власти. Поставить под жесткий контроль миллионы крестьянских хозяйств было невозможно. Тупик, попробуйте найти другое решение. Но в какой нормальной стране кому-нибудь пришла бы в голову мысль поставить под контроль миллионы индивидуальных хозяйств? И для чего это нужно было? Мы знаем, в политических целях. В политических целях. Мне отвечали очень милые разработчики этого проекта, что студент может, натолкнувшись на красную карточку, перешагнуть через нее и идти дальше. Очевидно, уже в режиме свободного полета, в режиме девушки, да? Но тогда он начнет просто болтать и фантазировать. Я не знаю, что означает в данном случае правильный ответ. Отвлеченно всякие ответы могут быть правильны. Применительно к реальной, конкретной русской ситуации, русской истории, что такое правильный ответ?
Достаточно ли большой обзор материала, связанный с рассмотрением вот этой проблемы, которая нам была представлена, здесь имелся? Мне показалось, что недостаточно, потому что тот вывод, который был сделан, он, на мой взгляд, является сомнительным. Ну, может, я огрубляю этот вывод, но я постараюсь его сформулировать. Смысл такой, что события, связанные вот с политикой в области крестьянства, было детерминировано той ситуацией, какая была, и что в результате этого с неизбежностью те меры, которые были приняты, а в частности коллективизация, они оказались естественными. И они даже были полезными, поскольку было создано могучее государство, которое потом было разрушено. Вот такая интерпретация была сформулирована на основании обзора материала и на основании той не очень явной системы аргументации, которая осталась вне компьютера, осталась у разработчиков. На мой взгляд, это утверждение поверхностно и неверно. Факты, на мой взгляд, опровергают данный подход, поскольку мы до сих пор расхлебываем плоды коллективизации, и земельная проблема у нас до сих пор не решена. И в сущности, проблема, связанная вот с политикой в области продовольствия и крестьянства, она завела Россию в тупик гораздо больше, чем Октябрьская революция, потому что разветвления могли быть после Октябрьской революции разные, а вот после коллективизации, после всего, что было, все, что произошло у нас в стране, однозначно было определено. Вот. И, на мой взгляд, это глубокая проблема исчезновения фактически класса крестьянства, потому что колхозник – это не крестьянин в подлинном смысле слова, он не хозяин своей земли. Вот, на мой взгляд, вот это была историческая задача, и она должна была быть аргументирована определенным материалом. Тогда как, вот, мне кажется, что Леонид Михайлович показал, что здесь была реализована всего лишь одна точка зрения, но точка зрения, близкая к сталинской политике.
Хотелось бы когда-то услышать общую концепцию этого дела. Ну, а скажем, в масштабах одной истории, даже одной истории России, сколько таких фрагментов должно быть? Как они должны быть взаимосвязаны? В частности, предполагаются ли альтернативные фрагменты? Например, тот же самый кризис 1927 года. Предлагаются ли, имеется ли в виду предложить фрагменты, которые будут рассматривать его не с точки зрения Сталина, а с точки зрения там, Бухарина, с точки зрения эмиграции, с точки зрения внутренней эмиграции, так сказать, советской и так далее.
В какой-то момент председательствующий на заседании Юрий Афанасьев резюмировал.
Итак, уважаемые вот разработчики, я в числе этих разработчиков, значит, нам показали красную карточку похлеще, чем 58-я статья. Не, подождите, секунду, да. Похлеще, чем 58-я статья, потому что 58-й статьи уже нет, да? А вот карточка красная, которую нам сейчас продемонстрировали, это нечто реальное. Это реальное называется так. Вы, дорогие друзья, занимаетесь апологетикой сталинского режима. Вот ваш курс, вот для чего он служит.
«Из прошлого в будущее». Рассказ о недавнем научно-методическом семинаре РГГУ мы продолжим в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Пароходом из прошлого в будущее. Научно-методический семинар Российского гуманитарного университета. Новое преподавание истории. Университетская модель 21 века. Группа историков и преподавателей отправилась на речном пароходе, чтобы не отвлекаться на бытовые проблемы, размышлять о путях и методах изучения отечественного прошлого. Организаторы предложили участникам разнообразные формы погружения в тему «Великого перелома» – от лекций и круглых столов до кинофильмов. Среди участников Елена Зубкова, Юрий Афанасьев, Леонид Баткин и другие. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 2 июля 2000 года.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Я Я продолжу свой рассказ о недавней пароходной дискуссии московских ученых по поводу доклада, предлагающего новые методы обучения истории. Можно констатировать, что ни вечерние шашлыки, ни коллективные песнопения критического настроя участников дискуссии не сгладили. Утреннее заседание началось с того, на чем закончили раньше – с критики доклада, представленной игры и идей в них заложенных.
Начнем вот с того, чем мы завершили вчера. А именно, Леонид Михайлович Баткин хотел выразить некоторые сомнения. Вот, пожалуйста, Леонид Михайлович, вам микрофон.
У меня не сомнения. Это был эвфемизм. У меня резкое отрицание. Скажу прямо. Этого проекта, его оснований методологических и тех результатов, которые могло бы привести его внедрение широкое в обучение.
В своем выступлении Леонид Михайлович Баткин выделил три группы проблем, связанных с обсуждаемым проектом. Вопросы, связанные с исторической наукой и преподаванием истории. Далее, проблемы корректности использования компьютеров в этом. И, наконец, группа вопросов, связанных с учебной стороной дела.
Итак, прежде всего, разделение на два параллельно идущих ряда. Один называется «Дедушка», а второй – «Девушка». Это, собственно говоря, попытка формализовать, схематически обозначить, с одной стороны, историческую необходимость. Вот как история складывалась, потому что она иначе складываться не могла. И свободу выбора, альтернативность, историю в сослагательном наклонении. Причем оба эти свойства реально присущие историческому процессу, но находящиеся в очень сложном и меняющемся от эпохи к эпохе, от ситуации к ситуации соотношения, здесь разведены таким образом, что это целые харибда, между которыми должен пройти студент. Что касается девушки и свободного полета, то учить студента фантазировать о том, какая могла бы быть история по его вкусу, и что он предложил бы России и мировой истории, как он хотел бы, чтобы они развивались, какие решения принимались 70 с лишним лет тому назад, это значит учить его безответственно фантазировать, болтать и чувствовать себя своего рода хозяином истории. Вот захочу, она пойдет так, захочу иначе. Это доведено до... То есть элемент альтернативности, обязательно присутствующий в истории, и свобода человеческой воли здесь доведена до карикатуры. До карикатуры. Что касается другой стороны дела, то она мне представляется еще более опасной. Чему же все-таки, согласно этому проекту, собираются авторы его учить студента? Учить истории, тут я слышу предупреждение, меня настораживающее, есть историческая наука, история как наука, а есть история как преподавание. Но, разумеется, есть только одна история – являющийся предметом человеческого любопытства, требующий осведомленности и размышлений. Другое дело, что для того, чтобы историю, изученную профессионалами, документированную и серьезную, преподать неподготовленным людям, студентам, требуются некоторые приемы методического характера. Требуется то, что называется дидактика. В этом смысле, конечно же, история, как она зафиксирована в тысячах томов, спорящих часто друг с другом, не может быть в таком прямом виде преподнесена на студента. Это слишком банально, слишком элементарно. Нужны какие-то приемы. Но это приемы для понимания реальной истории. Той истории, которая произошла, а заодно, конечно же, и отсеченность ею альтернатив, тех возможностей, которые в реальном потоке исторических событий были, которые вступали в столкновение с другими возможностями, которые оказались побежденными. Все это вместе, то, что было и то, что могло бы быть, не по нашему желанию, а по реальному состоянию общества, но не состоялось, не получило развития, все это вместе и есть история. Так вот, это ли история учит программа «Дедушка»? Нет.
Далее Леонид Михайлович развернул прозвучавшие накануне укоры в том, что авторы игры загоняют ее участников в русло логики сталинской власти, в качестве альтернативы оставляя им лишь пустое фантазирование и болтовню в режиме «девушка». Разбирая содержащиеся на тупиковых игральных картах предложение найти другое решение, он сказал:
«Попробуйте найти другое решение». Но другое решение – это вообще-то другая Россия. Это удаление Сталина от власти. Это смягчение, либерализация большевистского режима, его социал-демократизация и так далее. Это действительно не другое решение, это просто другая история. Уже, увы, не наша история.
Обсуждаемая игра показалась Баткину недостаточно гражданственной и вообще рассчитанной на плохих студентов.
«Мы воспитываем гражданские ориентированного студента, студента, для которого это не просто игра, пусть даже занятная, а это его история его страны, продолжающаяся сегодня, история, в которой он должен сегодня занять свою гражданскую позицию. Это входит в понятие развивающего обучения и подготовки думающего, независимого, интеллектуально, духовно, нравственно студента. Далее, в учебном плане, я думаю, что эта программа могла быть очень полезной для плохих студентов. Таких студентов немало. И вот для зубрилы, для человека, который все это, простите, до фени, которому нужно что-то такое заучить и быстренько спихнуть экзамен, если его заставляют пройти через такого рода тренинг, ему приходится поневоле посмотреть какие-то источники, хотя бы в выдержках, узнать о разных точках зрения, почувствовать некоторую объемность ситуации, то есть ограничиться одной зубрежкой готовых выводов действительно для него невозможно. И, может быть, такого слабенького, плохого студента удастся чуть-чуть подтянуть, заставить его немножко пошевелить мозгами. Для студента думающего, я уже не говорю талантливого, это ненужные вещи. Ему не нужна эта игра вообще. Она ведь ограничивает его возможности думания.
Кстати, этот тезис о плохих студентах был затем развернут несколько иначе.
Я не совсем согласен с Леонидом Михайловичем, что эти игры полезны для зубрил. Мне кажется, эти игры в первую очередь полезны для студентов, которых я условно назвал бы футболистами. То есть для тех, кого интересует не столько наука, сколько спорт, танцы или какие-то еще вещи. Вот заинтересовать их, показать им, что вот в этой вот истории есть что-то такое интересное и увлекательное, вот это, по-моему, некоторая неявная установка этой игры. Но и в этом случае, это очень хорошо, если их удастся заинтересовать, это прекрасно, но и в этом случае им надо в конце сказать: вы заинтересовались? Так вот, если вы заинтересовались и действительно хотите знать, как там на самом деле все обстоит, вот вам источники, вот вам книги, вот вам там что-то еще, что может вам позволить действительно этот интерес удовлетворить. Не думайте, что вы его уже удовлетворили.
Вообще, критические замечания участников семинара были весьма разнообразны.
Мне кажется, что надо очень осторожно подходить к внедрению таких курсов. И в первую очередь определить их место в образовательном процессе. Здесь на очень ограниченном материале, человек сам приходит к выводу. Вот в моей практике самыми тяжелыми студентами были студенты, имеющие среднее специальное образование и некоторый опыт практической работы. которые глубоко убеждены, что для всякой ситуации они уже знают, как поступить. И вот заставить их сомневаться, это была моя основная задача. Чтобы человек понимал, что нет нигде, даже в технике, окончательных решений. И даже по очень частному техническому вопросу я никогда не рискнул бы своему студенту предложить вот такой курс, где ему показывают вот здесь тупик, вот здесь тупик, вот здесь тупик, и вот развитие только таким путем. Я считаю, это должно быть. Но должно быть только как дополнение к тому процессу, когда вот преподаватель живой. При всей моей техничности я глубоко убежден, что мы никогда от этого не идем. Живой преподаватель заронит в них сомнение. Сомнения в том числе и в этих красных карточках.
Но пока что, как я выяснил в беседах с участниками семинара, эти красные карточки, как и вся игра, сами заронили в души слушателей сомнения, а не хотят ли их заслуженных лекторов и знатоков своего предмета потеснить компьютерными игрушками.
Живой человек, живой профессор, который, вы говорите, скоро будет забыт, а я не верю, он никогда не будет забыт. Учитель-ученик – это то, что в античной педагогике есть начало-начал. У него всегда есть предвзятость. Эмоциональная, идейная, морально-нравственная. Вот мне кажется, я пока не знаю как, потому что это я не самый большой мастер, что я согласна с теми, кто говорили, что был намек на готовность оправдать большевизм. Надо подумать над хорошей, духовной, нравственной предвзятостью.
Не претендуя на предвзятость, составители отрицали подозрения в интеллекторском умысле.
Всегда есть некоторые опасения, что на смену старому придет нечто совершенно новое, что это старое отменит. Помните, как отрицание-отрицание. Да? Вот, знаменитая марксистская модель, диалектическая, правда. Вот мы тоже стремимся от этого, конечно, уходить. И я готова повторить, что наш комплекс ничего не отменяет. И сохранится прежняя модель образования с профессором во главе, когда профессор выходит на трибуну, а студенты должны бережно и нежно внимать ему. И это тоже себя оправдывает, потому что есть такие среди наших профессоров, это действительно люди артистичного склада. Само присутствие их на трибуне может принести эстетическое удовольствие. Но я сама была студенткой, и я прекрасно помню этих наших профессоров. И до сих пор отношусь к ним с глубоким уважением. Но если вы меня спросите, что осталось в памяти, я скажу. Осталось ощущение вот огромности личности, осталось ощущение красоты полета, красоты интеллекта, но я не помню, о чем они говорили. Может быть, это особенность моей какой-то структуры моей памяти, возможно. Но я знаю, что похожие впечатления испытывали и до сих пор испытывают многие студенты. И ведь вы посмотрите, какая интересная ситуация. Вот у этих профессоров солнц, а это профессор солнца, у них практически ведь нет столь же ярких последователей. Они одни. Вот, может быть, нам стоит все-таки отменить вот эту вот систему Коперника в нашем высшем образовании. То есть перейти с солнечной системы на какую-либо другую, чтобы, в общем-то, иногда на небосклоне вокруг профессоров появлялись и другие звездочки, чтобы вот не было этого эффекта подавления, который волей или неволей вот при такой системе организации учебного процесса все-таки он дает себя знать.
Но как бы Лена и ее соавторы не уверяли меня в своих благих по отношению к коллегам намерениях, те приводили железный довод. Учебный процесс не безразмерен. Если введут в него игрушки, надо будет выкроить время для игр, а значит сократить время, выделявшееся раньше, на традиционные способы обучения. Вообще, всех критических замечаний не перечесть, но были и похвалы.
Поздравляю авторов программы и ее руководителя с тем, что вас так красиво бьют. Это счастье. Вы замечены. Вы есть. Вы состоялись. Ваше выступление есть. Когда красиво бьют, и особенно по лицу, значит, в нашем деле что-то сумел. Второй тезис. Замечены. Программа не пустая. Это уже даже не стоит обсуждения. Раз так бьют, значит, есть. Второй тезис. В советское время был один изумительный лозунг. Его содержательность оценивали сколько-то человек в стране. Победа коммунизма неизбежна. Похоронный такой девиз. Так вот, для меня ровно так же, для меня, как человека той эпохи, того поколения, той фундаментальной исторической подготовки, которую давал МГУ, и спасибо ему большое, сейчас он другой, победа компьютерных курсов, ну не в смысле победы над историей, а победа в смысле их непременного участия в учебном процессе, столь же неизбежна. Как бы она лично для меня ни звучала, мне это ясно. Эти курсы будут, даже уже есть. Значит, говорить надо не о том, нужны ли они, а только о том, что в них можно сегодня и сейчас сделать лучше.
Авторы программы и похвалам, и критики в свой адрес внимали довольно спокойно.
То, что мы придумали, мы не считаем, что именно по этой модели должно дальше строиться наше образование, а вот та прежняя должна уйти. Ничего подобного. Мы как бы создаем свою версию, предлагаем возможный путь. И то, что мы делаем, это действительно не то, что должно было быть, а формулируем в таком режиме вопроса. А может быть, можно идти и таким путем.
Тоже высказал разработчикам программы ряд своих сомнений. Они касались вовсе не принципов подхода к задаче и предлагаемых ее решений, а возможности завершения такого проекта в 3 года, к чему призывал составителей ректор РГГУ Юрий Афанасьев. Средств ведь на это нет. Один из соавторов проекта, заместитель директора научного центра по культуре и информационным технологиям Сергей Геннадьевич Шаховцов ответил мне следующее.
Насчет 3 лет это, по-моему, преувеличение, но решить действительно можно. И самое любопытное, то, что если ставить вопрос по существу, по поводу денег, то деньги на уже осмысленную и понятую деятельность, организационные принципы, которые ясны и о которых я рассказывал, это связано с тем, что это невозможно априори замыслить, что надо, чтобы из проектно созданного каркаса дальше разрастался организм сообразно с вопросами. На эту деятельность, в принципе, деньги найти достаточно легко и можно. И такие деньги есть. И они не очень большие. Но беда в другом, что деньги распределяются по системному принципу у нас. То есть у нас есть организации, которые по штату им установлены, должны заниматься развитием образования. Соответствующие деньги делят они. Вот. И поэтому-то и получается так, что вот те деньги, которые вполне можно было бы найти для того, они есть и запланированы для того, чтобы сделать действительно существенное, но они достаются людям, которых нет ни задела, ни идей соответствующих, но зато они находятся в рамках структуры.
Отсутствие денег не единственный фактор противодействия. А реакция коллег?
Надо сказать, что реакция совершенно естественная. Ее можно назвать нормальной. И связано это с одной совершенно простой вещью. Есть наука. Вот. И есть люди науки. Эти люди науки преподают в университете. Вот. Некоторые из них уже не являются людьми науки, а сосредоточились только на преподавании, но таких немного. Те люди, которые исходят из науки, они прожили в ней определенную жизнь. И они считают, что к ним приходят учиться для того, чтобы почерпнуть тому, ну, тот опыт научный, который они наработали. А здесь получается не так. Выстраивается определенная среда, и строится система работы с этой средой таким образом, чтобы, с одной стороны, если речь идет о курсе, люди учились задавать вопросы, осваивали язык, видели вот это вот самое многообразие тех вопросов, которые вызывают соответствующие исторические явления. И второе – это то, что среда предоставляет им возможности отвечать на эти самые вопросы. И единственный критерий правильности здесь или неправильности связан с тем, насколько обоснованы их собственные построения при раскрытии такого вопроса. Людям тяжело.
И последнее. Фармакологи, создавая новые лекарственные средства, многократно испытывают их в лабораториях, на животных, затем уже на пациентах-добровольцах, и только потом пускают их в оборот. Вы на пароходе испытали свой проект на коллегах, но ведь он предназначен студентам. Когда дойдет их черед?
Работа в целом, когда будет завершена, сказать очень сложно. Почему? Потому что сейчас я уже говорил, вот сделанная работа напоминает каркас, который начинает разрастаться, и появляются все новые и новые вопросы, требующие раскрытия. Но вот конкретная ее часть, которая названа «Великим переломом», она будет сделана осенью этого года. Я думаю, что, по крайней мере, если не с надвигающегося семестра, то уж семестра 2001 года, по-видимому, этот продукт уже пойдет в образовательный процесс.
Поговорив с Сергеем, я вышел в университетский двор, где под июньским солнцем возле столбиков с названиями факультетов и экзаменационных потоков жарились в ожидании своей участи бледнолицые абитуриенты. Те из них, кому удастся поступить, и не подозревали, что вскоре окажутся подопытными кроликами и возможными соавторами и продолжателями той самой программы, которую два дня пылко обсуждали их завтрашние экзаменаторы и преподаватели. Ходом из прошлого в будущее. В передаче использованы фрагменты произведений Антонио Вивальди и Сергея Прокофьева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть
в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».